Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – новые способы распространения знаний для широкой публики. Причем для публики разных возрастов. В студии «Радио Свобода» советник ректора Московского государственного университета Евгения Зайцева, автор проекта «Математические этюды», научный сотрудник Математического института имени Стеклова Российской академии наук Николай Андреев и заместитель директора Центра образования номер 218 города Москвы, заслуженный учитель России Александр Блинков. Здравствуйте, коллеги.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И вот сейчас вы также можете посылать сообщения, то есть СМС вы можете нам прямо посылать на номер 7-903-743-2801. Ну что, первый вопрос... Николаю Андрееву. Николай, скажите, пожалуйста, вот вы создали такой сайт «Этюды», ездите по стране и даете лекции. Причем довольно часто, да?
Да, ну, порядка 50 лекций в год по всей России.
То есть раз в неделю получается?
Ну, поменьше, чем раз в неделю, они просто скучные иногда, иногда...
Да, зачем вы это делаете? Это что такое? Что это такое?
Ну вот ввиду того, что мы обсуждаем как бы метод популяризации знаний, хочется вначале высказать утверждение, что знания популяризировать нужно.
А само оно не будет распространяться?
Нет, конечно. Кто-то даже не знает, что вот что-то есть интересное. Ему надо вначале это подсунуть, чтобы заинтересовать его, а дальше ему будет интереснее уже и образовываться и в школе, и вообще просто по жизни. Поэтому популяризация должна быть. И в Советском Союзе, в общем-то, была довольно массовая популяризация.
Общество знания, да?
Да, было и общество знаний, и огромное количество печатных брошюр, которые были, как бы сейчас сказали, модны. И это было круто прочитать что-то про математику там и высказать.
Про физику.
Про физику, да. Я, к сожалению, буду иногда сбиваться на математику, просто это мне чуть ближе. Но сейчас действительно появились современные возможности популяризировать знания. И вот «Математические этюды» — это проект анимаций, мультфильмов про современные проблемы математики, которые понятны школьнику. И мы выбрали для себя формат, слово, которое любят медийщики, 3D-компьютерные графики, трехмерные графики, которые сейчас, на самом деле, являются неким языком общения молодежи. И дело в том, что если вы хотите популяризировать знания, то нужно как-то становиться ближе к массам, на мой взгляд.
К тому. Вы должны понимать их язык,
да,
и говорить на их языке.
И на их языке, потому что им это еще не интересно. У них за один и тот же ресурс времени и денег конкурирует там глянцевый журнал о моде и книжка по математике.
Объем внимания, да?
Да. За объем... Если вы хотите то, чтобы вот они уделили времени книжке по математике, то она должна быть настолько же глянцевой, но, может быть, не в смысле издания, хотя и это тоже, а в смысле содержания и завлекаловки.
Ну, вообще, да. Но еще надо сказать, что вам еще с World of Warcraft приходится бороться. Это серьезно. Хорошо. Я хотел у Александра Блинковского спросить. Скажите, пожалуйста, вы тоже в основном на школьников, да, ваша популяризация, вы организуете такую очень интересную форму, как регата, да?
Да, математическая регата. Вот. Такая форма, которую я бы тоже сказал, почему она... сейчас близка, и почему сейчас, в общем, она достаточно популярна. Потому что это популяризация, в общем, математики, опять же, я математик, популяризация решения математических задач, но в ином формате, чем было принято, как бы вот на олимпиадах всяких, когда люди сидят по 5 часов, решают одну задачу. Это далеко не всем интересно.
И это лучшие люди обычно.
Ну... Это обычно уже те, кто уже заинтересованы. А здесь... эта форма придумана как очень динамичная. Понимаете, вот я хочу провести аналогию такую с шахматами. Когда, так сказать, было совершенно понятно, что можно было сидеть и 5 часов играть серьезную партию по 2,5 часа, а потом еще откладывалась партия, потом еще доигрывание на следующий день. То есть сейчас в шахматах практически от этого отказались. Потому что это не соответствует времени. Потому что уже никто столько времени, кроме профессионалов, тратить на это не будет. Также и регаты. Там за 2,5-3 часа каждый ребенок может порешать 15 задач, кроме этого, услышать тут же, немедленно, правильное решение, а его работа тут же будет проверена и оценена, то есть он пройдет как бы весь цикл. То есть у него что-то получилось, что-то не получилось. Игра командная, там играют командами, поэтому могут помочь товарищи. То есть идет некоторое моделирование такой деятельности, которая может заинтересовать, и глядишь, в общем, многие получилось разок, будут еще решать задачи и заинтересуются, скажем, математикой. Я знаю, что такую форму сейчас пробуют и другие предметы. То есть это такая одна из вот динамичных форм, динамичных игр, я бы сказал.
То есть можно сказать, что это не олимпиады в том смысле, а, в общем-то, такая игры, которые вовлекают ребят и показывают, что, ну, в частности, у вас математика, это как бы на детском языке клево, интересно.
Да, конечно.
Что это не является такими сухими какими-то такими вот непонятно зачем.
Совершенно верно. Мы даже задачи подбираем, чтобы они имели короткое решение, чтобы не надо было долго писать, потому что не секрет, что школьникам, ну, лень даже написать решение, так сказать. Ну, может, он что-то там и придумал, но это целую страницу испиши. Мы специально подбираем задачи с коротким решением, с яркими решениями, чтобы мы потом, когда им рассказываем решение, мы иногда рассказываем по 5 разных решений одной задачи. То есть все направлено на того, чтобы увлечь и заинтересовать, для того, чтобы человек в дальнейшем захотелось заниматься этим.
А как вам на ваши ребята школьники-то попадают?
Очень просто, так сказать. Попадают, можно, может школа, так сказать, заявиться, могут просто друзья собраться вчетвером, команда 4 человека, можно заявиться по интернету, можно заявиться по телефону, попадают, приезжай и участвуй.
А где
никаких
проходит?
Ограничений нет.
Где это?
Проходит это вот пока самый большой зал, который мы нашли, вот 80 команд отмещает, боюсь, что больше уже нет, а у нас иногда желающих становится больше. Это в Московском дворце детского творчества на Воробьевых горах. Там есть огромный зал, где можно поставить 80 столиков, потому что здесь очень важно, что это массовое действие. Здесь все должны видеть друг друга, все они должны видеть друг друга, они должны видеть результаты, они должны видеть нас, тех, кто проводит, они должны слышать, видеть решения. То есть это такая вот игра на большой зал.
А всем даются одинаковые задания?
Да, всем даются одинаковые задания. И одно и то же время. И команда сидит, решает, сдает. Пока проверяются, им рассказывается решение.
Ага. Вот. А те, кто рядом сидит, не услышат решение?
Не услышат, потому что они же письменно сдают решение.
Нет, они заняты своим делом. Да. Я как человек наблюдающий иногда со стороны регаты.
За регатами, да?
Да, за регатами. Это вообще очень динамичное зрелище, причем как для школьников, так и для жюри, который проверяет. Потому что пока им объясняют школьникам условия, решение задач, жюри должно проверить. Потом апелляция. И вот эта динамика, она завораживает. Она просто захватывает всех. Потому что за соседним столиком ребята о чем-то спорят, эти тоже начинают спорить о чем-то своем. Это, в общем, очень интересно. И на самом деле это выходит сейчас за пределы Москвы. Уже во многих городах меня спрашивают, вот как организовывать
регату. В этом году проводили, нас специально пригласили в Костроме, мы проводили регату, причем для очень маленьких, для 5-6 классников. Обычно мы берем чуть постарше, а здесь...
Тоже математическая.
Тоже математическая. Ну, совсем игровая. Понятно, что такое 5-6-классники, они маленькие, поэтому совсем простенькие задачки, но старались сделать так, чтобы уже сама фабула задачи ребенка завлекала, чтобы ему было интересно разобраться, а что там происходит. Вот. И очень успешно, там больше 40 команд в городе Костроме. Это побольше, чем 80 команд в городе Москве.
Ну,
это соответствует количеству жителей. Да.
Но все-таки в Москве да. Это регулярно проходит.
В Москве, да, это проходит регулярно, 5 раз в год.
А кто придумал эти регаты?
Ой, это очень сложная история, так сказать. Само название придумали когда-то лет 15 назад для немножко другого мероприятия, потому что как бы регаты, это как заплывы,
да, понимаете, да, да,
вот,
ну...
туры, так сказать. Там был утешительный тур, потом все это преобразовалось. В общем-то, скорее, родоначальником можно считать, есть такой лицей, при 15-11 при МИФИ. Вот тогда еще был другой номер, но вот там они стали внутри это проводить. А потом мы договорились, 4 учителя из 4 школ, давайте проведем на 4 школы. И провели на 4 школы, на 8 команд для себя. 4 учителя. А потом нам понравились, потом к нам стали присоединяться. Ну, а потом тоже принял массовый формат.
Ну, общем, мы еще вернемся.
А сейчас душой как раз вот является регат Александр Блинков. Помогает Виталий Дмитриевич, Арнольд и много еще людей, кто
мы
помогает.
Мы еще вернемся сейчас к регатам. Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать новые способы распространения знаний для широкой публики.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – новые способы распространения знаний для широкой публики. В студии «Радио Свобода» советник ректора Московского государственного университета Евгения Зайцева, автор проекта «Математические этюды», научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН Николай Андреев и заместитель директора Центра образования номер 218 города Москвы, заслуженный учитель России Александр Блинков. У микрофона Александр Костинский. И вопрос Евгения Зайцева. Евгения, вот в прошлом году, да, Московский государственный университет провел первый, как это называлось, научный праздник?
Первый фестиваль науки.
Первый фестиваль науки. И вообще он как бы первый и не последний, да?
Ну, мы надеемся, что он не последний, и очень активно над этим работаем. А в прошлом году это действительно было проведено в первый раз в России. И вот сейчас, уже вспоминая то, что было сделано, можно констатировать, что сделано было это все успешно. Вот, потому что несколько десятков тысяч посетителей, и мы поняли, что интерес-то есть к науке, оказывается.
Да. А скажите, а что происходило? Что это, ну, несколько десятков тысяч были, но все-таки у нас слушателей больше, и не все они там были. Вы расскажите, что там было-то?
Значит, это в течение 3 дней параллельно на целом ряде совершенно различных площадок происходили разного рода, разных форм научные события. Начиная от лекций очень известных, именитых ученых, академиков Российской академии наук, и до совершенно доступных форм для даже маленьких детишек. Там цирк физических чудес у нас был, математические мультики, опять же. Вот, рода роботы у нас были представлены команды. Был как раз фестиваль роботов проходил, и всех этих роботов можно было потрогать, можно было с ними поиграть. В общем, максимально интерактивно использовать вот это вот время и ознакомиться с тем, что из себя, вот что такое наука на ощупь, что это вот для ребенка, что она представляет.
А это вообще было все в Московском университете, на площадках университета?
Да, это было в Московском университете, благодаря академику Садовничему, ректору Московского университета, он вот в качестве эксперимента допустил такую форму и...
Допустил такое безобразие, да?
Да, допустил такое безобразие, вот, и в нескольких зданиях одновременно все это и происходило. Библиотеки в нашей новой, которая позволяет принять достаточно большого количества народу, вот, в течение 3 дней.
Понятно. Ну вот что можно сказать, на что вы рассчитывали и что получилось? Это все-таки праздник, это не обучение, правда? Это, в общем, формы, которые зародились, кстати, даже за границей не так давно. Вообще всему этому движению, ну, лет 20, наверное. Вот если говорить, когда ученые хотят общаться с публикой не через прессу, не через СМИ, а напрямую.
Ну, в массовом виде, наверное, да, лет 20, но на самом деле фестивали науки как таковые зародились еще в начале 19 века в Англии. В Британии был первый фестиваль науки, они с тех пор проходят ежегодно практически. И оттуда уже это движение пошло и охватило, вот действительно в последние годы охватило всю Европу, и уже даже на остальные континенты все это перебросилось. Вот, так что у нас мы не отстаем, можно сказать, потому что если сравнивать то, что происходит там в каких-то других странах, по уровню наш научный уровень нашего фестиваля был совсем даже не ниже, а скорее даже выше, в общем, достойный нашей страны.
А по развлекательности?
То же самое. Ну вот, если вспомнить тот же футбол роботов, который у нас был, когда дети могли поиграть сами, вот, подвигать этих роботов, покидать мячик и так далее. Вспомнить тех же физиков, которые привлекали максимальную аудиторию.
Физики победили, да?
Ну,
в борьбе за аудиторию.
Вы знаете, у нас там не было победителей и проигравших. Мы смотрели, насколько будет интересно и какие формы будут интересны. И вот, скажем, там лекции, которые уже давно известны и признаны, да, во всем мире, они собирали тоже очень много народу, потому что темы были заявлены интересные и актуальны для сегодняшней науки. Вот. И те, кто это понимал, ну, это, конечно, больше взрослые уже, вот, те с огромным интересом приходили, слушали.
И какое можно сделать, вот что вы решили после, ну, такой, после разбора полетов, после того, что произошло, что вы решили?
Мы решили, что это надо максимально расширять. Надо, чтобы это привлекались другие научные центры, другие университеты, музеи, то есть максимально широко это все вот проводить, стараться ежегодно. Вот. И, естественно, многообразие форм должно быть вот, в рамках.
То есть форматов, если мы вот уже используем профессиональное слово, да?
Если используем профессиональное слово, то форматов, да.
Хорошо. И а вы как, что вы собираетесь, если мы... Или ладно, или это мы, наверное, потом. Что вы собираетесь делать?
Как скажете.
Хорошо, я к Николаю Андреевичу. Скажите, пожалуйста, Николай, а вот вы лекции для школьников читаете, вот эти самые свои там полсотни лекций в году, что много вообще, честно говоря, это много.
Ну, лекции читают две целевых аудитории. Это школьники, конечно, и школьные учителя. Но на самом деле, так же, как и на фестиваль науки приходили целыми семьями, то на мои лекции и вообще вот на такие научно-популярные лекции чаще, очень часто приходят и старшие, и взрослые. И надо понимать, что...
конечно, то есть и младшие, и взрослые.
Да, и младшие, и взрослые. И надо понимать, что, конечно, образовывать и завлекать школьников – это основная задача. Образовывать учителей, чтобы они потом могли как-то завлекать школьников – это тоже важная задача. Но также важна задача и просто показывать общественности, чем, собственно, занимается наука. Ну, если уж переводить там на финансовую сторону дела, все-таки наука живет на деньги налогоплательщиков. И это первое, что вот, ну, просто показать, чем занимается. А во-вторых, как-то формировать общественное мнение, потому что, ну, хочется, чтобы отношение было такое же, как, ну, скажем так, в советское время, когда все-таки наука была почетна. И действительно, это должно быть почетно, потому что, ну, за счет этого происходит прогресс в обществе. Вот. И вот хотелось бы еще вот вернуться к выступлению Евгения. Вот был действительно один из совершенно нетрадиционных для России форматов. Это...
Где в МГУ когда был праздник?
Да, когда был вот в МГУ праздник, там был театр занимательной науки.
О, вот это интересно.
Это вообще удивительное действие. Значит, организатор этого театра Сергей Николаевич Кириллов из Москвы. И проходит просто вот действительно театральное выступление с участием школьников. Ну, у них разные форматы бывают. Вот в обычном виде это такое интерактивное театральное представление. Когда приходят школьники, чтобы попасть на него, нужно что-нибудь там угадать, где-нибудь проползти, не задев там электрические поля, грубо говоря, там и так далее. Вообще дети воспринимают просто на ура. Настолько вот их это завлекает. И для России это вот пока действительно новинка. Я вот, собственно, кроме именно театра, не знаю. Бывают, конечно, как вот правильно сказал Александр Блинков, любая лекция – это театр, в принципе. Ну, театр чаще всего одного актера. Вот я знаю...
Любая хорошая
лекция – это театр. А я вот знаю, в Ханты-Мансийске есть физик Трубачев. Причем вот у него все опыты проходят на материалах, которые, ну, грубо говоря, можно найти на свалке. Там пустая бутылка. Просто пустая бутылка с водой. Он там бьет резиновым молотком, в одном случае она остается целой, в другой, когда с водой разлетается просто в дребезги. И объяснение очень простое – гидроудар. И вот на таких вот каких-то опытах можно завлечь школьника. Вот мы параллельно и, собственно, почти совместно вот фестивалю в университете проводили фестиваль художественной математики. Математика тоже бывает художественной. И там выступал...
Как такой художественная вот, гимнастика, в смысле?
Нет, в смысле, что очень красивый и очень завлекательный. Понятно. Выступал Джин Акияма. Вот тоже очень интересный опыт. Это японец, у которого еженедельная передача на телевидении, которого узнают буквально все. Вот,
в Японии?
В Японии, да.
Передача про что?
Про математику.
Да, вот на центральном телевидении Японии идет программа про математику.
Еженедельная передача про математику. И я вот недавно был в Японии, с ним заходишь в любой кафеш, и его все действительно узнают. Просто вот любой японец, от таксиста и до, там, и бармен кафе, и до ученого, все прекрасно знают Акияму в лицо. И, естественно, знают, и кое-что остается у них из того, что он рассказывал.
То есть они немножко в лицо и математику знают?
Да, и немного в лицо не только автор, но и математик. Собственно, главная цель. Они уже... Можно не обязательно завлечь человека, вот именно чтобы он занимался математикой, физикой или чем-то другим. Но важно, чтобы у него осталось хорошее отношение вот, к науке.
Да, может, даже можно сказать, вот, ну, с этим, наверное, трудно поспорить, как-то... культура воспринимается только как художественная культура, да? А вот надо понять, что прогресс, да, ну не то, что понять, это как бы все понимают, но как-то не осознают. Почему-то считается, что вот технология, там, наука, это как бы и не культура, да? И поэтому человек, который этого не знает, он как бы все равно он может быть культурным. А вообще, наверное, это все-таки элемент, ну если не базис, то все-таки важное, может, второе крыло культуры, которым лишены многие люди из-за, не знаю, из-за недостатков школьного образования или из-за чего-то еще другого. Как вы считаете?
Ну, конечно, нет. И там, и литература, и математика, и история, да и все другие науки, это, конечно, элемент культуры, который, ну, просто и приятнее с ним жить, и общаться будет интереснее, и жить легче.
Но просто барьер вхождения в некоторые элементы, например, как в ту же математику, он все-таки побольше, наверное, чем в литературу, ну, где просто надо научиться читать.
А, знаете, с математикой... Я готов поспорить, к сожалению.
Почему? К счастью.
Вот, к сожалению, как выяснилось сейчас, с появлением очень многих интерактивных вещей, школьники читают гораздо меньше, и для них иногда очень большой барьер вхождения и в литературу тоже. И здесь как раз вот тоже сейчас вот есть всякие задумки, вот, например, даже внутри школы мы пробовали ту же самую форму регаты, но чтобы там была не только математика, а чтобы там был русский язык, например. Чтобы просто вот, как бы, опять же, заинтересовать детей, что можно как бы и таким образом. Потому что сейчас, понимаете, произошел некоторый переворот, что то, что можно кликнуть мышкой на компьютере, воспринимается, а уже... Глазами это уже некоторые усилия.
Да, это вы правильно говорите, но тут, понимаете, с русским языком это не тема нашей программы, другая проблема. Понимаете, русский язык, школьники не учат языкознания. Понимаете, русский язык свелся реально к грамотному писанию, а понятие о языках, о дереве языков, о семиотике, семантике, топонимике, о многих вещах, почему в физике мы же не выбрасываем целые куски это знаний. Так сложилось, что этих знаний явились в 20 веке, а школа сложилась в 19-м, и они не попали в каноны. Поэтому, конечно, если бы вы... Я просто сам, ну, уже я как понимаю, любитель, рассказывал ребятам про семиотику одежды. Угу. И это был... А потом переходил на язык. Ну, это такое это было, в общем, популяризаторство. Я не профессионал, я ничего не знаю. И вы знаете, это производило колоссальное впечатление. Ну, особенно они там шокировали, что вообще-то там величина юбки, вырез, это все вполне конкретные знаки. Ну, или там у мальчиков наоборот, там какие-то знаки. Они с удовольствием это воспринимают и воспринимают тогда язык как нормальную форму общения. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Изумков беседует с бывшим, сейчас точно, депутатом законодательного... совета, нет, член исполнительного комитета Координационного совета петербургской оппозиции Даниил Коцюбинский и заведующий лабораторией политических технологий Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Они будут говорить, какие реформы предлагают кандидаты в президенты от оппозиции. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать новые способы распространения знания для широкой публики. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в результате теракта в Беслане. Судебный процесс проходит при закрытых дверях с участием присяжных. Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь в связи с возникшей там напряженностью. Во вторник в центре города более 1000 человек приняли участие в несанкционированном митинге, требуя от властей достоверной информации о ходе расследования убийства двух русских студентов 3 июня. В центре Москвы задержаны 3 участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». У памятника маршалу Жукову собрались около 100 человек. Они просили помощи от властей. В Германии сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Главные темы форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Перед официальным открытием ожидается ряд двусторонних встреч. Президент США Джордж Буш обсудит с президентом России Владимиром Путиным наиболее острые проблемы двусторонних отношений. В Праге участники Международной конференции «Демократия и безопасность» призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Афганистане убита журналистка. Директор афганской частной радиостанции «Мирное радио» Закия Заки была застрелена неизвестными вечером во вторник в своем доме в провинции Парван. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила возмущение в связи с условиями содержания в тюрьме иранского журналиста Али Фарабахша. По данным правозащитников, он серьезно болен, но необходимой медицинской помощи ему не оказывают. В Персидском заливе иранские власти задержали 3 граждан Финляндии, которые, как утверждает Тегеран, на борту рыболовного судна вторглись в территориальные воды Ирана. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать новые способы распространения знаний для широкой публики. В студии Радио Свобода советник ректора Московского государственного университета Евгения Зайцева, автор проекта «Математические этюды», научный сотрудник Математического института имени Стеклова Российской академии наук Николай Андреев и заместитель директора Центра образования номер 218 города Москвы, заслуженный учитель России Александр Блинков. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. Прямо сейчас вы можете нам позвонить 8 800 200 ровно 22 12. Также отправлять сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, везде абонент Радио Свобода. И я спрашиваю Евгению Зайцеву. Евгения, скажите, пожалуйста, что вы теперь по результатам того праздника, который у вас был, что вы собираетесь делать со следующим праздником? Что там будет?
Ну, я бы хотела, наверное, начать с того, что сейчас происходит. Сейчас происходит активная подготовка к тому самому празднику. Во-первых, как я сказала, мы планируем расширить этот праздник, и уже есть определенные договоренности с руководством города о том, чтобы провести его на общегородском уровне, выйти за пределы только Московского университета.
И куда вы хотите выйти?
Разные, совершенно различные вузы, которые захотят к нам присоединиться, которые поймут важность проекта и готовы будут что-то тоже показать. Научные институты, которые тоже, в свою очередь, обладают достаточно большой базой научной для того, чтобы продемонстрировать ее публике. Причем институты здесь даже более, может быть, важны, потому что они вообще закрыты для широкого посещения. Естественно, если в вузы можно прийти там школьнику хотя бы там на подготовительные курсы, кружки, то в институты...
Ну, на день открытых дверей.
Да, то в институты это вообще, туда вообще невозможно попасть. Вот. Вот, собственно, привлечь какие-то основные, наиболее интересные вещи к нам, чтобы обеспечить максимальный доступ и сделать так, чтобы вузы тоже поучаствовали, институты тоже там поучаствовали. Вот. И кроме этого, что очень важно, мы вышли на некий международный уровень уже, вот, потому что с этого года мы присоединились к так называемой карусели фестиваля науки «Европейская карусель». Вот. Что она из себя представляет? Это когда в течение года в разных странах есть определенный там график и проходят вот эти вот фестивали науки, объединенные именно вот задачей, общей европейской задачей привлечения участия вот в этой карусели. Вот. Такая форма существует с 2006 года, но в первый раз мы в ней не участвовали, а сейчас уже можем себе позволить, потому что у нас такой вот фестиваль тоже проводится. Уже ездила наша команда Московского университета, представляла, делала свою презентацию в Швеции, и мы, в свою очередь, ждем на нашем фестивале коллег из Германии, которые тоже нам покажут, вот как это у них. Можно будет непосредственно в этом посмотреть и в этом поучаствовать. Вот, помимо всего того, что, в общем, естественно, предложим мы сами и, возможно, предложат наши коллеги из, как я сказала, вузов, институтов. Вот.
И когда это планируется? Вот,
это будет уже установленные дни. Это будет с 19 по 21 октября 2007 года. Вот. Мы надеемся, что осень будет теплой, как была в том году. Вот. И, естественно, постараемся сделать это максимально празднично, потому что у нас был и фейерверк, у нас было торжественное открытие. Вот. И мы оставим эту традицию, чтобы это еще превратилось в какое-то яркое такое действо, вот, привлекательное, интересное.
Отлично,
спасибо.
Да.
Все, будем ждать с нетерпением и помогать. Так что вы нас тоже ставьте в известность.
Да, вот я вижу, что Коля хочет.
Да, Николай Андреев, пожалуйста.
Мы просто, да, у нас есть широкие планы насчет того, чтобы совместить, да, наши два проекта.
Да, хотел бы, на самом деле, совместного участия Академии наук и Московского университета, и, конечно, правительства, и как московского, так и федерального уровня. И вот Евгений говорил, что вот институт довольно закрыт. Это действительно так, но вот приятное исключение составляет ГАИШ, где... На самом деле, приятное исключение составляет места, где есть кому заниматься популяризаторством. И вот математический институт, он довольно много проводит действий с детьми, довольно большую популяризаторскую работу. И еще один вид нового формата популяризаторства – это интернет-олимпиады. Не так давно, 15 апреля, было 300 лет со дня рождения великого российского математика Леонарда Эйлера.
Ну, я с вами спорил по этому поводу, да. Николай, что он все-таки швейцарский математик, работавший в России, Германии и так далее.
Ну, все его считают своим. Вот, потому что
он европейский математик.
Европейский математик, да, действительно величина огромная. И чтобы дети узнали вот про эту дату, про самого Эйлера и какие-то факты про него, была проведена интернет-олимпиада. Очень интересный опыт, потому что участвовало больше 1000 детей, на самом деле даже больше 1500 детей, по всей России. Причем видно, что вот в некоторых регионах, там Пермская область, Красноярский край, участвуют просто дети из деревень. И писали потом очень восторженные письма как по поводу задачи, потому что была не только математика, а была и история, и языки, и вообще все, что связано с Эйлером. А книжки, которые были призами, дети могли выбрать себе сами. Они приходили и просто вот себе выбирали книжки на сайте.
И вы им посылали?
Да, и мы им посылали. И дети были в восторге, потому что таких книжек действительно в регионах не купишь.
То есть это мы сейчас говорим о форматах популяризации интернет.
Что да, вот, оказывается, бывает еще интернет.
Да, вот. Хотя многие иногда говорят, когда если говорить об олимпиадах серьезных, да, вот, ну, вообще-то где маячит поступление, вот, ну, то там всегда возникает вопрос, а вот дети пойдут к родителям, те за них порешают. Нет, там, вот... А тут-то задача, тут нет поступления, да, тут нет прагматики.
Вообще, когда олимпиады съезжают на уровень заинтересованности вот какой-то прагматичной, это всегда плохо. Начинается там и подлог, и желание как-то вот пролезть и так далее. А вообще-то олимпиады изначально, и хочется, чтобы это осталось, были просто, ну, неким удовольствием. Увидеть других, порадоваться вместе. Поэтому вот, ну, не хочется затрагивать эту тему глубоко, противопоставление олимпиад ЕГЭ, оно на самом деле страшно для России, потому что уходит именно просто, вот, просто удовольствие. А про интернет-олимпиаду я еще хочу сказать, что вот, ну, собственно, олимпиада, посвященная Эйлеру, проводилась совместно вот с Московским центром непрерывного математического образования, который в том числе и регаты помогает проводить, и вообще много очень интересной популяризаторской деятельности ведет в Москве и за пределами. И университет тоже сейчас вот подхватил, ну, на самом деле, независимо, они планировали давно.
Интернет-олимпиаду?
Интернет-олимпиаду, да, по современнейшей такой науке, как нанотехнологии. Они вот сейчас проводят, там академик, член-корреспондент Гудилин, такой есть очень энтузиаст, тоже
активный,
вот просветительский.
Активный популяризатор, да.
Вот они сейчас проводят интернет-олимпиаду по поводу нанотехнологий. Ну, оставляя за рамками нашей дискуссии, собственно, что это такое.
Да-да-да, не будем,
да,
потому что...
Вот, на самом деле, вот дети могут сейчас зайти, поучаствовать, посмотреть. Она сейчас как раз идет.
Пожалуйста, Евгений из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Евгений.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Александр, вы настоящий подвижник улучшения образования в России. И ваши тоже самые уважаемые гости.
Вот они в основном подвижники.
Да. Вот, Александр, вы рассказываете об отдельных очагах, вот интереснейших улучшений образования. Вы просматриваете ли, как эти очаги сливаются в какую-то систему? Вот младшие классы, регата, потом средние, старшие, олимпиада. Проходит ли, вы просматриваете какие-то ученики, идут эту лестницу такую кверху? И вот какой-то единый орган сможет организоваться, или вот так будут эти очаги разрознены? А то, что вы делаете, ваши гости уважаемые, прекрасное дело.
Спасибо большое. Я думаю, что это надо ответить не мне, а Александру Блинкову. Система-то, ну, я от себя могу сказать, что система-то олимпиад, она существует уже чуть ли не 70 лет в России, она существует, она не разрушилась, поэтому все-таки это некая система. Ответьте, пожалуйста, более
подробно. Ну, я думаю, что просто не стоит как бы смешивать вот ту самую систему официальных олимпиад, которая, безусловно, играет свою роль, но ее цель не популяризация селекция, а скорее, так сказать, в общем-то, выявление наиболее одаренных, профессионально одаренных детей в той или иной области.
То есть это все-таки профессиональный отбор.
Да, совершенно верно. А в частности регаты, ну и многие другие. Вот интернет-олимпиады, сейчас проводятся, например, интернет-математические карусели.
Праздники вот эти.
Праздники. Все. Это способ привлечения, это способ заинтересовать. Конечно, я знаю детей, которые начинали это с шуточных там олимпиад, из регат, а потом стали победителями серьезных олимпиад, таких тоже много. А некоторые потом и не стали, а может быть, некоторые потом и не занимаются математикой. Это совершенно не важно. Важно, что они приобщились и увидели, что это интересно, и нашли что-то другое, тоже интересное для себя.
Но вот вопрос о системе был нашего слушателя Евгения. То есть вот системы, наверное, все-таки сейчас нет. Вот то, что мы говорим, это точки роста. Вот все, ну, как, если говорить экономическим языком, это точки роста. Слава богу, что одна из точек роста – это Московский государственный университет, крупнейший университет страны, и там и математический институт имени Стеклова, все-таки ведущий математический институт страны, и так далее. И то, что вы занимаетесь, это все, эти точки роста, это все-таки не отдельные учителя, хотя и замечательно отдельные учителя этим же занимаются.
Безусловно, но, конечно, так сказать, ну, можно называть это точкой роста, можно, понимаете, совсем как бы жесткая система здесь, может быть, и не нужна. Другое дело, что внимание со стороны государства к этому, безусловно, нужно, внимание со стороны правительства нужно, а жесткая система, как бы, она же тоже имеет свои минусы. Когда у нас все жестко и все едино, то все, что нестандартно, тогда выбивается.
Да, безусловно. Это, естественно, чиновнику удобнее все построить, да, одинаково, тем более, когда мы говорим о стране. Да, Николай,
ну, видите? На самом деле, вот, конечно, участие государства очень важно, но кроме этого, пока вот государство еще не поддерживает в том объеме, в каком хотелось бы себе такие вещи, конечно же, важно участие бизнеса. И бизнес, это понимая, уже действительно включается в популяризаторство. Есть там, например, фонд «Династия», который проводит публичные лекции.
Открытые. Фонд Гинзбурга есть.
Да, есть фонд Гинзбурга, фонд «Потайн». Там много фондов, которые поддерживают образование. И...
Не, пока немного, но есть.
Есть, да. И есть отдельные, вот в Москве, например, ну вот тоже интернет-олимпиада, посвященная Эллеру. Поддерживала компания «Яндекс» и компания «Никс».
Вот. Да, вполне коммерческие компании.
Вполне коммерческие компании, которые просто считают, что действительно нужно вкладываться в образование, чтобы, ну, я объясняю для себя так, чтобы по улицам не страшно потом было ходить.
Да не только, а вообще, честно говоря, и сотрудников где-то надо брать.
Да, и сотрудников надо брать образованных.
Если чем более сложный вы продукт делаете, вообще-то его пользоваться им могут вообще-то более-менее образованные люди.
Вот, и вы вот спрашивали Евгению, собственно, а куда надо выходить, на какой уровень? На мой взгляд, выходить надо на площади. Вот, и просто вот, ну, было лазерное шоу рядом с университетом, там, в 90-х годах, просто вот лазерное шоу.
Там миллион человек чуть не пришло.
Да, там было очень много народу. Вот на самом деле, если...
Это шоу, это все-таки не наука.
Это не наука, но мы сейчас и говорим о популяризации, мы не говорим про научить, это совершенно отдельная вещь, и мы сюда сегодня не лезем, в школьное образование, вообще вот в обучение. Мы сегодня говорим о том, чтобы завлечь, заманить. И вот такие же шоу на улицах. Дело в том, что куда-то сходить на какое-то мероприятие, там, в тот же театр, это некое действие. Нужно собраться, одеться, там, с друзьями созвониться и так далее. А вот, например, была выставка Артюса Бертрана на Чистых прудах, когда прошлым летом стояли картины просто вот на бульваре. И проходя мимо, пары так или иначе все равно посмотришь, потому что завлекает. И там математика, физика и любая другая наука тоже завлекает. Только ее надо не прятать в стенах института, а вставлять точно так же на бульваре.
Да, да, понятно. Дело в том, что это моя любимая метафора, извините, я уже в рамках этой программы говорил, кто из слушателей слушал, это о том, что есть два подхода вообще, да? Есть подход, в частности, монахов, ты приди к нам в монастырь, побей лбом, а мы тебя возьмем или не возьмем. А есть миссионеры. Вот они идут к этим папуасам, да, ну, с их точки зрения, которые, конечно, ну, и они им с колокольчиками и бубенчиками, ну, в общем-то, идея у них та же, прийти к там, ну, к высокому, к религии, к Богу и так далее. Поэтому то, что вы говорите, это фактически такой классический миссионерский подход. Да, пусть эти люди, может быть, они спасутся там, ну, придут к науке, но, в общем-то, им надо помочь, надо найти то место, где они находятся.
Да не обязательно даже приходить, собственно, к науке. Надо просто, чтобы вот, ну, человек понимал, что это интересно. Пусть он и не будет этим заниматься. Вот в рамках фестиваля «Черешневый лес», вот там в прошлом, опять же, году в ГУМе стояли экспонаты Леонардо да Винчи. Просто вот модельки. все проходили, вот пришел человек в магазин там с семьей там что-то купить и смотрит эти модельки. Точно так же там могли бы стоять...
Кстати,
там...
ни одна из них не работает.
Но это другой вопрос. На самом деле, вот это вопрос уже вот музеев науки, то, что мир называется, довольно распространенное, к сожалению, в России. Пока такого нету хорошего музея науки. Вот,
когда мы... Есть ли технический музей, науки-техники.
Да, науки-техники.
Но... Тоже во многом устарел в каких-то.
Конечно. Да. Палеонтология. Нет, музей палеонтологический. Это музей науки или дарвиновский музей?
Это музей конкретной науки. Он скорее уже для того, кто увлекается вот именно этим. А музей науки, это прежде всего завлекает и показывает разнообразие.
И важно же еще, чтобы можно было все покрутить. Все-таки в советских музеях не было принято пускать потрогать это чучело.
Наоборот. Сидели строгие бабушки.
Руками не трогать.
А это же очень важно, чтобы можно покрутить, понять, как оно действует. Это очень сильно заманивает. На самом деле, мы вот в 2004 году были в Копенгагене в таком музее. Там была национальная презентация на Конгрессе по математическому образованию России. И нас водили в такой музей. Так взрослые дяди-академики стояли там и вот крутили все эти штучки, потому что это действительно очень интересно. Но вот на мой взгляд, в России, опять же, вот если сделать в Москве такой музей, то Россия большая и все-таки, к сожалению, пока еще довольно бедная. Поэтому из Новосибирска специально ребенка в такой музей вряд ли кто привезет. И там, мы, например, планируем автопробег. Вот, сделать такой музей и проехать с ним по вот, России, просто вот в разных городах останавливаясь.
Научный музей.
Да, чтобы были модельки, чтобы вот которые...
По бездорожью, да?
Да, по бездорожью. Ну, собственно, со времен там давних это форма общения с народом, она такая очень известная. И
пароход тогда надо купить.
Вот. Ну, собственно, миссионерство.
Да-да, собственно, да, понятно. Нет, ну, кстати, понятно, что материал диктует формы. То есть, в общем-то, возникает ситуация, ну, в разные, казалось бы, наука, она так сильно распространена, но вот так исторически сложилось, что она нуждается в какой-то опять объяснении, опять поддержке, да?
Да, конечно. И я вот очень надеюсь, что когда-нибудь университет, у него такая великолепная площадь рядом с таким красивым зданием, действительно выйдет на эту площадь и созовет вот полную площадь народу. А вот это шоу, которое может быть о науке, это не обучение, опять же, а просто вот что-то красивое из науки, оно может быть намного более занимательно для любого человека, чем вот простое тоже лазерное шоу. Не хочу его обидеть.
Ну, надо искать, наверное, новые формы, да. То есть, естественно, мы ни от чего не отказываемся. Просто надо искать эти формы. Мы открыты в этом смысле. И если есть такие вот энтузиасты, если есть какие-то достойные предложения, которые действительно могут украсить наш фестиваль и привлечь аудиторию, мы всегда их только приветствуем, о чем, собственно, я уже и говорила.
То есть обращаться к кому? К вам, к Евгении Зайцевой?
Да, мои контакты все есть на сайте МГУ в разделе пресс-служба, пожалуйста, я готова. И, пожалуй, еще, наверное, про дешевку стоит сказать. Вот у нас сейчас очень большое внимание уделяется инновациям. Вот, и все говорят о том, что вот инновации, как это важно для развития страны и так далее. Надо сказать, что вот, собственно, и сам фестиваль это своего рода инновация, да?
Для
сегодняшнего дня. Вот, но и ведь и на нем, на самом можно найти те самые инновации, если есть заинтересованность со стороны бизнеса, со стороны государства. У нас были представлены какие-то разработки наших ученых там же, на том же фестивале, и в медицине, которые можно действительно, вот за которыми будущее. Вот, поэтому, пожалуйста, это вот для бизнеса, кто может в этом поучаствовать, у кого есть такой интерес, мы опять
в
же
вашем
открыты.
Празднике, да?
Да, мы опять же открыты, мы только рады.
На самом деле праздник общий.
Праздник общий.
Да, тут, наверное, вопрос в том, что так получилось, да, что наука так специализировалась, что, в общем, ее уже понять стало трудно, и так же, как было вот Галилей, да, чего Галилей писал свои книги-то диалогами, потому что не было ученого, ученых было очень мало, он им мог это все в личных письмах объяснить, а надо было просвещенным людям объяснить, и он, в общем, главные научные-то книги написаны Галилеем, ну, те, которые перевернули, собственно, они написаны в форме диалогов, как бы мы назвали, ток-шоу, извините.
Ну, наука действительно, она, конечно, вот, ну, отчасти удалилась от людей, но в любой науке можно найти что-то интересное, вот, ну, тот же пример математических этюдов. Многие мультики рассказывают про вещи, до сих пор не решенные математиками, да, учеными всего мира, причем не то, что их не решают, они интересно их решают, они могут. А постановки это абсолютно понятно школьнику. И, ну, это вот пример вот там завлекаловки.
Это, кстати, очень важно. Дело в том, что так построено школьное образование. Ну, не знаю, вот, к сожалению, на свой опыт сошлюсь. Много раз дети, там, ну, дети, подростки, студенты спрашивали, а что не, ну, младших курсов, что неужели в науке не все открыто? Вот наука преподается как полностью готовый продукт, а когда ты говоришь о самых простых вещах, ну, например, почему точка, не имеющая размера, из нее делается сплошная линия. Вот это сразу стояли там... равномощность там целых, я уже извиняюсь, целых, всех целых чисел и всех четных чисел. Это приводит не то, что взрослых людей, приводит в глубокое удивление. И что в самом фундаменте математики лежат вещи настолько неочевидные, что вообще-то они неочевидны, по-моему, до сих пор.
Ну, на самом деле, был хороший опыт вот по поводу таких вещей, неочевидных, извлекательных, писать там книжки, иногда даже просто художественные. На самом деле, опытов-то много, и не обязательно что-то новое изобретать. Можно что-то и старое вспомнить. И в походы с детьми ходили, и проводили, и проводятся летние школы.
И сейчас ходят,
да,
в походы,
и раскопки,
мы рассказывали,
да, и по математике, вот. И...
Раскопки по математике?
Художественные фильмы, я напомню,
да,
советского времени.
Фильмы.
Да, 9 дней одного года, опять же. Это...
Вот, на самом деле опыт был большой, и его не надо, тем более в России огромнейшая традиция популяризации, которую, конечно же, нужно только укреплять и следовать.
Но они должны быть переосмыслены, все-таки надо понимать, что они должны быть переосмыслены, вот трудно.
А это вопрос профессионализма, то есть вот пришел, ну вот опять же, в популяризацию вот, очень хороший дизайнер там, Роман Кокшаров из Москвы. Он вот делает сейчас сайты какие-то еще для вот наших мероприятий. Они становятся намного более известны, намного более завлекательными. Вопрос профессионализм. Когда приходит там вот, я не знаю, там, математик хороший, учитель, там, организовывает какое-то мероприятие. Вот, там, Александр Блинков вот уже много лет вот за регатами следит. И вот все на ура проходит.
Ну да, но это всегда так. Но с другой стороны, вот надо то, что, наверное, из нашего разговора вытекает, что вообще-то надо обращать внимание на форматы. Все-таки на подачу, на оригинальность и на современность, вот хотим мы или нет, вот тот же самый смысл, да, он как-то должен подаваться по-новому, чтобы, если он выглядит, ну, как шкафа с нафталином, да, то это сразу отторжение. Люди не стараются смысл не вникать.
Но только не в ущерб содержанию.
Да, не в ущерб содержанию.
Есть же тенденция, что, Александр, к сожалению, вот, можно гнаться за форматом, за дизайном и прочим, и упустить содержание, и как бы начать заниматься просто дешевкой, которая уже никакого отношения, да, не имеет, в общем, к науке. Этот перекос, к сожалению, тоже сейчас случается.
Ну вот я, как всегда, это некий баланс, некое равновесие, причем индивидуальное, наверное.
Вопрос вкуса.
Конечно. Евгений из Петербурга, пожалуйста.
Дело в том, что мне очень понравилась ваша передача тем, что уже 5 лет тому назад я создал свой проект, когда у меня проводятся в Санкт-Петербурге 2 фестиваля, и они становятся общероссийскими через интернет по всем регионам.
А что за фестивали, скажите, пожалуйста?
Ну, у нас «Алые паруса», я их назвал «Алые паруса» и «Мода тик-так». А второй фестиваль «Новогодний сувенир».
Да,
тоже «Мода тик-так». «Мода тик-так» — это название молодежной организации «Талантливый и красивый».
А что, фестивали научные?
Дело в том, что мы их не привели, просто у меня произошло кража, украли, так сказать, вексель на 3 миллиона, поэтому я не стал заниматься этим вопросом. Вот, но факт тот, что у меня вот эта вся задумка, как у вас, и мультимедийный проект через интернет тоже сюда расписано было.
Вот. Хорошо, у вас
вы молодцы, вы повторяете то, что я, собственно, тоже придумал. И от фестиваля я перешел даже к олимпийскому движению, но оно у меня по формате олимпийское, но, естественно, другое.
Спасибо большое. Извините, Евгений, пожалуйста, просто время у нас, программа подходит к концу. Я бы хотел, чтобы наши гости, ну вот, какое-то резюме, какие-то пожелания, какие-то надежды. Ну, начнем, наверное, Евгений Зайцев.
Ну, спасибо большое за приглашение. Мне кажется, что сейчас очень важно максимально уделять внимание вот этому вот вопросу популяризации, в том числе и с точки зрения вот средств массовой информации. Чем громче и больше об этом говорится, тем больше это информации.
Ну, вообще-то средства массовой информации занимаются
популяризацией. Для того есть, я понимаю. Вот. И, естественно, очень приятно, что есть коллеги, которые тоже готовы вкладывать частичку себя, своего времени, вот, подобного рода проект. Спасибо вам.
Да, и надеемся, что Московский университет будет продолжать этим заниматься, потому что действительно это очень хорошо, что такая огромная структура готова тратить энергии, силы, тем более все-таки у вас, ну, если не вся наука, очень многое, ну, университет такой большой, многое представлено, и может быть, более как-то пошире сам диапазон.
Широко, да. Есть такое дело.
Пожалуйста, Александр Блинков.
Ну, спасибо, конечно, за приглашение. Мне было очень интересно. И спасибо за возможность высказаться. А надежды мои связаны, в общем-то, как бы с тем, что, ну, дело должно продолжаться. Вот. И я думаю, что все получится.
Да. Это хорошо. Вот мне нравится оптимизм. Пожалуйста, Николай.
Ну, мы вот про Андрей. Про популяризацию говорили. На самом деле, ее уже довольно много, так что просто приглашаем слушателей приходить на разные мероприятия, которые проводят.
Да, вот есть ли центры, вот давайте, где информацию можно получить, вот в какое-то одно место, или там два места, три, где вот информация? Потому что часто люди не знают об этом.
Ну, вот я опять же за математику, я извиняюсь.
Математика просто.
Да, да, это есть сайт Московского центра непрерывного математического образования.
Это mccmi.ru. Да, C, в смысле английская.
Да, E, которая русская. Вот. А, ну, есть сайт Матру, на котором мы дублируем новости. На сайте математических этюдов. Единственное, тоже стараемся объявлять. Вот. Но,
то есть математикой более или менее нормально?
Да. Я думал, что другими науками отчасти также, просто мы менее знакомы. Вот. Но говоря о популяризации, хочется все-таки высказать большое спасибо той огромной массе учителей за их, на самом деле, титанический труд, потому что заманить-то это одно, но потом еще надо выучить. И вот смелым у доски это на самом деле очень важно. Как делать спектакль? Ну, это уже нет, кто как может. Но это, на самом деле, огромный труд, и это очень важная вещь, и учителям за это большое спасибо.
Да, тот, кто это будет делать, ну, вопрос обсуждения формата урока выходит за рамки нашей программы. Поэтому, да, к сожалению, мы можем об этом, кстати, поговорить. Поэтому я вас тоже приглашаю об этом подумать. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе советника ректора Московского государственного университета Евгению Зайцеву, автор проекта «Математические этюды», научного сотрудника Института имени Стеклова РАН Николая Андреева и заместитель директора образования номер 218 заслуженного учителя России Александра Блинкова. Координатор программы Марина Ставоне. За режиссерским пультом была Елена Колпаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, после новостей 14.00, вы услышите очередную программу «Американские часы». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Атомный базар Уильяма Лангвиша. Американские политики под огнем критиков. Фильм «Официантка» Адриан Шелли. Не пустите, оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Слушайте 30 и 21 530. Свободный информационный.